Алексей Ковтунов. Путь строителя. Глава первая. Говорят, что перед смертью вся жизнь проносится перед глазами. Вранье. На самом деле перед смертью перед глазами проносятся плиты перекрытия, куски бетона, кирпичи. Много чего проносится в общем, но явно не жизнь. По крайней мере, так получилось в моем случае. Возможно, это даже как-то связано с моей профессией инженера-подрывника, специалиста по контролируемому сносу зданий и сооружений. Да, кто-то может сказать, что ломать не строить, но я бы с этим поспорил. Во-первых, я строил, и вполне успешно. Мой дом стоит так, что я совсем не завидую тем, кто будет его когда-то через пару сотен лет сносить. Во-вторых, снос здания — это ведь тоже часть строительства. Но, в-третьих, можно вспомнить хотя бы ту высотку в Ростове, которую мы уложили в собственный фундамент так аккуратно, что на стройплощадке по соседству даже кофе не расплескался. Ладно, немного приукрасил. Кофе расплескался и хорошенько окатил прораба, но стекла уцелели, а сам прораб потом поставил мне бутылку коньяка. И все-таки какая-то часть жизни проносится перед глазами, раз уж начал вспоминать былое. И вспоминать есть что, все-таки за плечами свыше 20 лет стажа. Пусть личная жизнь не сложилась, но зато профессия поглотила мою душу без остатка. И нет, я не какой-то псих-подрыватель, которому только дай повод поднять на воздух плоды чьих-то трудов. Моя главная болезнь — это разгадка структуры построек. Вот где кроется самое интересное. А взрывчатка — это просто инструмент. А ведь как хорошо начиналось сегодняшнее утро. На объект прибыл в 7 утра, пока здесь еще никого не было, чтобы в тишине и спокойствии провести заключительный осмотр и проверку всех систем. Какой-то бывший НИИ чего-то там очень важного, восьмиэтажная коробка 60-х годов, панельно-каркасная серии 1510. Но дополнительная проверка не помешает, ведь помимо серийных конструкций, здесь есть относительно новая пристройка. Вроде как достраивали крыло для лаборатории, не знаю точно. И вот именно эта пристройка не давала мне покоя вот уже который день. Нетиповые конструкции — это вообще основная головная боль подрывника. С ними всегда все идет не так. Типовое здание ты знаешь наизусть. Вот несущие, вот ригель, вот перемычки, запас прочности такой-то. Все просчитано до нас, и отклонений от нормы практически не бывает. Тогда как нетиповое — это всегда сюрпризы. Там арматура 20-ка вместо положенной 12-й, тут ее вообще забыли положить. Вариантов масса, и все они работают против таких, как я. Потому и приехал к 7, хотя подрыв назначен на 11. И пусть подготовка началась еще 2 недели назад, но проверка лишней не будет. Лучше еще раз пройтись по зданию, проверить каждый узел, каждое соединение, каждый детонатор. Как-никак за 20 лет работы ни одного серьезного инцидента. Почему? Потому что я не доверяю никому, даже себе вчерашнему. И пусть проверка не показала никаких особо критичных ошибок, но все равно что-то смогло пойти не так. Не зря же я так не люблю нетиповые постройки. «Опять ты со своим биноклем!» — обреченно выдохнул мой напарник, заметив, что я внимательно разглядываю фасад здания. «Чего тебе там опять привиделось?» «Западное крыло, 3-й этаж, горизонтальная трещина по фасаду», — коротко бросил ему. «Утром ее не было». Улыбку с лица напарника тут же сдуло, и он чуть ли не силой вырвал у меня бинокль. Еще бы. Он хоть и разгильдяй, но точно не дурак, все-таки понимает опасность. Подорвать прямо сейчас? Не выход. Конструкция уже нарушена, и необратимые процессы запустились сами собой. Подрыв здания начинается с намеренного ослабления несущих частей здания. Где-то подпилить арматуру, где-то подрезать колонну. Без таких манипуляций обойтись невозможно. Вот только в нашем случае нетиповая пристройка была возведена не совсем по проекту. Видимо, где-то все-таки не доложили цемента, так что здание теперь хочет упасть раньше времени. Казалось бы, пусть падает, но это падение будет неконтролируемым. Уже отсюда видно, что западная стена пойдет наружу, туда, где собрались 2 сотни зевак. Они стоят довольно далеко, вот только осколки могут разлететься куда дальше. А под осколками я подразумеваю кусочки бетона весом свыше тонны. План строения словно материализовался перед глазами, и решение пришло практически мгновенно. Нужна компенсация, дополнительный заряд на промежуточную колонну второго этажа, которая до этого момента не была задействована в общей схеме. Таким образом, можно добиться большего усилия, и каскад не сможет уйти наружу. «Юра!» — окликнул напарника. «М? Мне нужно внутрь, прямо сейчас!» — поставил его перед фактом, и он завис на пару секунд, удивленно хлопая глазами и пытаясь понять, почему я так смешно шучу в столь напряженный момент.
«Серег, ты тротила покурил? Какой еще внутрь? Юр, там жилой дом в 120 метрах», — развел ее руками.
«Если крыло ляжет на бок, обломки точно достанут». В ответ Юра промолчал. 10 минут, Юра. А ты пока гони зевак и расширяй периметр. По идее, должен успеть». Дальше уже было не до разговоров, так что я побежал к фургону, схватил заряд, детонатор, кабель и крепеж, после чего рванул в здание. Даже не помню, как пролетел по ступеням, но уже минут через 5 заряд худо-бедно стоял на своем месте. Отошел на пару шагов и оценил работу. Что ж, обычная колонна 400 на 400, ничего особенного. Но именно она сейчас держит на себе разницу между «здание сядет ровно» и «ляжет на жилой дом». Еще раз проверил плотность прилегания, обвязку, детонатор. Проверил контакты, подключил к 14-му каналу, перепроверил сигнал. Трещина на фасаде растет примерно на сантиметр в минуту, так что время еще есть. До критической деформации осталось еще... Кряк! Звонкий треск разрезал тишину, и мир вокруг словно замер. Да и я сам встал как вкопанный. Не тот треск, который может показалось. Нет, такой звук показаться не может. Глубокий, утробный звук лопающегося бетона где-то ниже, на первом этаже. Спустя пару секунд второй треск, чуть громче и ближе. Через подошвы чувствую, как здание начинает жить своей жизнью. Пол под ногами сдвигается, пусть пока что по миллиметру. Если угловая колонна на первом этаже лопнула, вес переходит на соседние, выдержат они минуту, может, две. До ближайшего выхода пешком идти как раз минуты полторы, но если пробежаться, то должен успеть. Все эти мысли пронеслись в голове в считанные мгновения, и я даже успел рвануть к лестнице. Вот только через пару шагов снова пришлось замереть. В этот раз треск звучал совсем иначе. Разрушается уже не отдельная колонна, а перекрытие, причем третий этаж, прямо надо мной. Походу, все-таки не успеваю. Если сейчас побежать, может, и выскочу из здания. Опять же, если лестница еще цела. Если пол вдруг не просядет под ногами. Три «если» — это уже не план, а лотерея. Но я в лотерее не играю, не привык полагаться на удачу. В лицо ударил воздушный поток. Эта западная стена все-таки не выдержала и начала отходить. За ней потянулось перекрытие. Услышал, как где-то наверху тоже послышался треск. Прогрессирующее обрушение уже началось. Чтобы понять это, не нужно быть специалистом. Бежать бесполезно, но кое-что полезное еще можно успеть сделать. Учитывая, по какому сценарию пошло разрушение, можно немного изменить последовательность подрыва и все исправить. Дублер в руках сразу начал вносить новые настройки. Пальцы не дрожат, нет у них такой привычки. А в голове ясно, как и всегда. 4-й, 8-й, 10-й заряды первыми, далее задержка на 0,3 секунды, подрыв 2-го, 14-го и 6-го, потом еще 0,3. Ну, как-то так. В последний раз посмотрел на эти колонны, закрепленные мною заряды. На пол, что постепенно уходит из-под ног. Подрыв. Удар пришелся снизу, через ноги, прошелся по позвоночнику и отдался в зубах. Все вокруг загудело, но тут же последовала вторая серия взрывов. Здание содрогнулось, колонна в паре десятков метров от меня лопнула беззвучно, или я уже не слышу ничего в этом грохоте. Буквально пару секунд последний заряд сработал, и я почувствовал, что здание садится правильно, вертикально. Уже ничего не видел, просто чувствовал, что каскад сработал, и те 200 идиотов с телефонами будут жить. Ну а я? Я получил пусть и последний в своей жизни, но все равно бесценный опыт. Анализ проведен. Выбран текстовый формат. Как неожиданно и приятно, однако. На протяжении всей своей жизни, особенно где-то после 30 лет, все чаще размышлял о смерти. Не знаю, почему так, но вот лежишь перед сном, и вдруг мысли улетают не туда. Сразу начинаешь перебирать в голове самые разные варианты собственной смерти и думать о том, какой именно выпадет себе любимому. Так вот, чем дальше, тем больше склонялся к тому, что смерть подобна сну. Просто закрыл глаза, провалился в этот вечный сон, и все. То есть, по сути, ничего страшного в этом нет, ведь засыпать-то мы не боимся, верно? Также размышлял и о том, что даже если и есть жизнь после смерти, то это совершенно не важно. Какая разница, если какая-то, допустим, душа будет существовать дальше, но при этом не сохранится память? Ведь я есть, пока есть мои воспоминания. Именно они сделали меня таким, именно из них состоит моя личность. Ладно, это все пустые мысли. Главное то, что я явно умер, но при этом могу думать обо всякой ерунде, и что самое удивительное, моя память тоже осталась при мне. А в том, что я умер, можно не сомневаться. Как-никак, если на голову приземляется около 4-5 тысяч тонн железобетона, о долгой и счастливой жизни говорить не приходится. Да, думаю, около 5. Примерно столько обычно весят 8 этажей панельного здания, если брать в расчет одну секцию. Так что сомневаться в том, что я все-таки умер, не приходится. Все, с этим разобрались. Теперь другой вопрос. А какого хрена здесь вообще творится, и как я тут оказался? И что за надписи перед глазами? Внимание, производится выбор вместилища. Анализ мира номер 11845. Подходящих вместилищ 4. Ну, наконец-то. Я ведь болтаюсь в этом непонятном темном месте вот уже... Не знаю сколько. Все-таки время тут течет иначе. В любом случае, перед глазами пронеслось уже свыше 10 тысяч вариантов, и только теперь появилась хоть какая-то конкретика. Вместилище выбрано. Раса — человек. Совместимость — 73%. Запуск слияния души и тела. Увидел эту надпись лишь на мгновение, и в тот же миг сознание взорвалось болью. Причем боль поначалу была нестерпимой, и казалось, что хуже уже не будет. Но вскоре я понял, что хуже очень даже может быть. И если поначалу все вокруг было окутано тьмой, то теперь я будто бы несся мимо ярких слепящих звезд. А может, так и есть, кто ж его знает. Но вскоре все это резко прекратилось. Я почувствовал уже нормальную боль во всем теле. Это вполне привычно и терпимо, ведь если болит, значит живет. Хрип сам собой вырвался изо рта, и я сразу попытался разлепить глаза. Вот только не вышло, как и пошевелить руками или ногами. Тело ощущаю, но оно словно парализовано.
«О, очнулся, балбес!»
— послышался чей-то голос, но пока не обратил на это внимания. Все же помимо какого-то недовольного мужика у меня есть еще довольно много нерешенных проблем и вопросов. И первый из этих вопросов — «Какого хрена?» Вот прямо так, по-другому не сформулируешь. Переселение прошло успешно. Слияние в процессе. Внимание, неполная совместимость. Слияние приостановлено. Выбор пути недоступен. Системные возможности заблокированы. Рекомендуется завершить первый шаг для дальнейшего выбора пути в течение следующих 7 дней. В противном случае слияние будет приостановлено, что вызовет необратимые последствия. Спасибо надписям, все сразу стало понятно. Хотел бы так сказать, но не скажу, ведь из этой простыни текста можно делать какие угодно выводы, и все звучат бредово. Хотя одно ясно, я получил новый шанс на жизнь, и получить вместе с этим необратимые последствия совершенно не хочется. Правда, как только надписи перед глазами пропали, помимо нового шанса на жизнь, я также получил увесистый подзатыльник, от чего невольно поднял глаза.
«Эй, шкет!»
Снова тот мужик, но теперь он нависал надо мной и, судя по всему, собирался пару раз приложить меня своей здоровенной лапой.
«Я видел, что ты очухался, так чего отлеживаешься? Камень сам себя не принесет, а ну марш работать!»
«Управление телом доступно». Теперь понятно, почему все-таки удалось открыть глаза.
Проверил конечности. Тоже вполне шевелятся, пусть и с неприятными ощущениями. «Я сейчас», — растерянно проговорил я, с удивлением осматривая свои руки. Тонкие, грязные, покрытые мозолями. «Что ж, мне с ними теперь жить, так что нельзя жаловаться». Перевел взгляд на мужика, который все так же нависал надо мной и с явным раздражением ждал, когда я уже пойду заниматься делами. Так, до следующего подзатыльника осталось секунд 5, не больше, потому надо побыстрее ожить и, главное, понять, чего от меня хотят. Продолжать работу. А что делать? Мужик что-то говорил про камни, что их надо куда-то таскать. Быстро посмотрел по сторонам и оценил обстановку. Мы находимся в каком-то каменном тесном домике. Внутри стол, какое-то подобие шкафа, пара стульев в углу, накрыты грязной тряпкой. Пол сделан из прессованной земли и глины. Очень похоже на что-то средневековое. Как раз в те времена в качестве напольного покрытия использовали что-то подобное. Насыпали земли, размачивали и трамбовали, а затем послойно рассыпали смесь глины с соломой. Так, опять мысли пошли не туда. Вопрос, почему я помню всю свою жизнь, но даже будучи в теле этого подростка, не могу выхватить ни одного его воспоминания из головы? Мозг-то цел, а значит, и память должна быть на месте. Вот только почему-то воспоминания приходить не спешат. Даже не знаю, как меня зовут, не говоря уже об этом мужике.
«Хорг, да оставь ты его! Дай отлежаться, парень вон как по голове получил!»
Послышался новый голос и, повернувшись, увидел стоящего при входе в дом парня. Хотя это для меня, то есть Сергея, он парень. А для моего нынешнего тела вполне себе дядя. Лет 25 на вид или около того.
«Рэй, ты давай хоть поосторожнее!»
Это он уже мне. Понял, принял, записал. Меня зовут Рэй, а этого недружелюбного мужика Хорг. Вполне запоминающиеся, хоть и непривычные имена.
«Да пусть хоть до вечера лежит!»
Неожиданно быстро согласился Хорг и махнул на меня рукой.
«Сегодня без еды останется, раз работать не хочет!»
Живот тут же скрутило, и я понял, что оставаться без еды не вариант. Руки и так вон, какие худые, а судя по ощущениям, это тело уже давно не доедает. Возможно, поэтому оно и оказалось лежащим посреди дома, а душа улетела куда-то прочь, оставив свободное место для меня. Так что тут всего два варианта. Или пойти где-нибудь полежать, хотя я даже не знаю, куда здесь можно для этого пойти. Или приступить к работе и хотя бы немножко понять, что тут вообще происходит. У меня началась новая жизнь, я это принял сразу. А значит, нет смысла дальше отвлекаться на идиотские мысли и принятие этого факта. Он свершился и точка, теперь надо разбираться, и желательно поскорее. В голове все еще гудит, руки и ноги слушаются через раз, но я все равно поднялся, опираясь на каменную кладку. Вляпался в глину, но на это плевать, и так весь перепачкан. «Я буду работать», — выдавил из себя, все так же продолжая покачиваться и глядя на Хорга из-под лобья. Не от злобы, все-таки на подзатыльник не обиделся. Просто поднять голову не так-то просто. Да уж, тело подростка и правда слабее, чем ожидал. А может, это последствия удара по голове? Хотя также возможно, что душа еще не окончательно приросла к этому организму, потому остаются кое-какие ограничения, ведь управление телом мне вручили буквально недавно. А как срастемся окончательно, так и какая-то сила появится. Ну, или тело действительно попросту слабо. Благо, это как раз вполне поправимо. К дисциплине я приучен, и даже несмотря на свой плотный рабочий график, всегда находил время для физических тренировок. Это в прошлой жизни, а здесь, как мне кажется, времени для тренировок будет куда больше. Тем более, что как минимум поначалу мне придется работать не головой, а в основном руками. Хорк остановился и окинул меня оценивающим взглядом. Некоторое время посмотрел, а в итоге просто кивнул и вышел из дома.
«Шлепай давай, печь сама себя не сложит», — пророкотал он, уже будучи на улице, так что мне пришлось спешно засеменить следом.
«Давай аккуратнее, Рэй», — окликнул меня парень, и когда я выходил, легко похлопал по плечу. «Хорг сегодня не в духе», — кивнул ему в ответ, хотя имя так и не всплыло в памяти. «Хорг, какой-то парень, средневековый грязный домик, каша в голове, но с этой кашей пока придется мириться». Вышел за дверь и замер на несколько секунд. Ну да.
Точно средневековье. Теперь хотя бы получилось увидеть место, в которое меня занесло.